Культурный код. Томск, Россия, мир.
Вы слушаете «Томский культурный код», посвященный местному томскому поэту, баснописцу и барду Юрию Дубинину.
Надо сказать, мало кто из людей, которые занимаются творчеством, не посвятил какую-то тему своему родному городу. Но я тоже не исключение. И хочу показать песню, которую я назвал «Томская элегия».
Догорает за Томью закат, полыхнули по Томску лучи, утомленные за день мосты зажигают огни фонарей. И плывет серебристый туман, зажигая прохладу ночи, и вальсирует между домов на асфальте пустых площадей. И плывет серебристый туман, навевая прохладу ночи, и вальсирует между домов на асфальте пустых площадей. И не спит только лагерный сад, да в граните священный огонь, и солдат, что стоит на посту, это вечно. Развивается бронзовый плащ, и винтовку сжимает ладонь, и мерцает над ним звездный путь млечный. Развивается бронзовый плащ, и винтовку сжимает ладонь, и мерцает над ним звездный путь млечный. Куда-то спешит, у нее все дела да дела, даже если опустится ночь скоро. Я смотрю с Воскресенской горы, как сияют церквей купола, и молю, да храни тебя Бог, мой город. Я смотрю с Воскресенской горы, как сияют церквей купола, и молю, да храни тебя Бог, мой город. И молю, да храни тебя Бог, мой город.
Кто автор музыки «Томской элегии», кто автор стихов?
Ну, это все мое.
Прекрасно.
Стихи мои, и дело в том, что я в душе-то романтик, и как-то, увидев вот такой закат, я как раз был в этот момент где-то близ Воскресенской горы, и оттуда открывался великолепный вид на закатное солнце, на отблески его в реке и на маковках церквей. Вот в результате родилась вот такая лирическая песня, посвященная нашему городу. Еще одну песню, которую я хотел бы представить, это «Медленный северский вальс». Это ранняя осень, ну, а может быть, не столько ранняя, поскольку уже созрели рябина и калина, но, тем не менее, еще до морозов далеко, и вот это самое красивое время осени, очень впечатляет. Итак, томский задумчивый вальс.
Бросила зорька малиновый взгляд в небо над томью рекой. Город таежный укрыл листопад мягкой шуршащей рукой. Первый гудок тишину разорвет в этот предутренний час. И над Сибирской рекой поплывет томский задумчивый вальс. И над Сибирской рекой поплывет томский задумчивый вальс. Та-ба-та-ба-там, пара-па-па-ра-э-ра. Та-ба-та-ба-там, пара-па-па-ра-э-ра. Та-ба-та-ба-там, пара-па-па-ра-э-ра. Та-э-ра-э-ра-э-ра-э-ра. Та-ба-та-ба-там, пара-па-па-ра-э-ра. Та-ба-та-ба-там, пара-па-па-ра-э-ра. Та-ба-та-ба-там, пара-па-па-ра-э-ра. Та-э-ра-э-ра-э-ра. Вспыхнули искрами алых огней гроздья рябин на ветру. Бросила осень на плечи аллей пестрый платок поутру. Город мой славный, мой город родной, где я учился и рос, кружит на пару с осенней листвой вальс золотистых берез. Кружит на пару с осенней листвой вальс золотистых берез. Пам-парам-па-па-ра-й-ра. Та-ба-да-ба-дам, пара-па-па-ра-й-ра. Та-ба-да-ба-дам, пара-па-па-ра-й-ра. Та-й-да-й-ра-й-ра. Та-ба-да-ба-дам, пара-па-па-ра-й-ра. Та-ба-да-ба-дам, пара-па-па-ра-й-ра. Та-ба-да-ба-дам, пара-па-па-ра-й-ра. Та-й-ра-й-ра-ра. Звон колокольный, встречая рассвет, веру несет и покой. Знаю, одержит немало побед город над томью рекой. Снова листва запылает огнем, может быть, в тысячный раз. И нежно откликнется в сердце моем томский задумчивый вальс. Нежно откликнется в сердце моем томский задумчивый вальс. Пам-пара-па-па-ра-й-ра. Та-ба-да-ба-дам, пара-па-па-ра-й-ра. Та-ба-да-ба-дам, пара-па-па-ра-й-ра. Та-й-ра-й-ра-й-ра. Та-ба-да-ба-дам, пара-па-па-ра-й-ра. Та-ба-да-ба-дам, пара-па-па-ра-й-ра. Та-ба-да-ба-дам, пара-па-па-ра-й-ра. Томский задумчивый вальс. Томский задумчивый вальс. Томский задумчивый вальс.
Это Юрий Дубинин, и, соответственно, ту погоду, которую вы озаглавили, это конец октября обычно, когда останавливаются атлантические циклоны, такой штиль, да, и рябина, и в то время еще нет сильных морозов. А что касается самого Томска, ну, Северска тоже отчасти, есть такое мнение, что все хорошее у этих городов уже в прошлом, что это медленно вымирающая провинция, что молодые соки, и бизнес-соки, и интеллектуальные, и даже творческие потихонечку кочуют на запад и на юг.
Ну, вы знаете, как вам сказать, я даже, наверное, отвечу песней, которую я написал, именно посвященную нашему городу, я имею в виду город Томск, город Наукоград, город Сибирские Афины, город Красавец, город, который сравнивают с Петербургом. И,
маленький да, Питер, да.
Да, даже трудно перечислить все похвалы, которые можно услышать и от горожан, и от гостей города, и даже от иностранцев. И в свое время меня это подтолкнуло на написание песни совершенно в другом ключе. И сейчас я ее просто спою.
Есть на свете континенты, страны, города, есть архипелаги изумрудных островов, где в озерах нежится хрустальная вода и не знает зимних холодов. Есть моря и океаны, горы и леса, есть великие столицы, где красот не счесть. Даже говорят, что есть на свете чудеса. Да, еще есть Томск в кружевах деревянных домов. Томск — это город великих умов. Томск — это город высоких идей. Томск — это город счастливых людей. Томск — это город студентов всех стран. Томск — это юных сердец океан. Томск — это гребень научной волны в самом центре великой страны. Может быть, мила кому-то море синева, может, для кого-то пальма краше, чем сосна. Ждет кого-то Дюссельдорф, Париж или Москва, манит сено Дон или Десна. Есть моря и океаны, горы и леса, есть великие столицы, где красот не счесть. Даже говорят, что есть на свете чудеса. Да, еще есть Томск в кружевах деревянных домов. Томск — это город великих умов. Томск — это город высоких идей. Томск — это город счастливых людей. И Томск — это город студентов всех стран. Томск — это юных сердец океан. Томск — это гребень научной волны в самом центре великой страны. В самом центре великой страны. В самом центре великой страны.
Буквально вчера в этой студии записывалась одна женщина одной интересной национальности. Я ее спрашивал: вот вы такой талантливый человек, вот прямо вы пышете идеями. Наверняка многие ваши родственники уехали в Израиль. Может быть, и вы бы желали. Никогда, говорит, никогда. Там люди любят порядок, а я люблю хаос. Я люблю такое вот творчество. Я вот люблю такое вот огромное, что все было. А там, когда все образлиновано и все по стрелочке, говорит, это вообще не для меня.
Ну, творческие люди, как правило, любят хаос.
Я вот сколько не ездил на юг и Казахстан, неважно, или на Черное море, мне всегда жара угнетала. Я бы там не смог просто физически быть. Я люблю холод, люблю мороз, люблю прохладу. Да. Так что найдутся, наверное, еще любители, так сказать, заморозков,
ну, кроме нас с вами. А какая ужасная на юге зима? Это же не зима, сырая, это же слякоть, сырая, это же холод, это да. Промозгло, все такое. У меня племянница уже много лет живет в Англии, вышла замуж. И до сих пор шлет письма, изредка, правда, приезжает, но сейчас это вообще невозможно.
Ну, да.
И я ей периодически пересылаю туда фотографии. Наш ледоход, наша зима, наши заснеженные деревья, да. Она аж чуть не плачет. Как я хочу это посмотреть, потому что у нас, как она выразилась, круглый год осень.
Поэтому до каминования, чтобы сушить.
Да, 11, 15, ну, 17 градусов тепла и туман, 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 туман. Редко, редко, когда солнышко. Поэтому, конечно, в таких местах либо надо родиться, либо надо принимать это как какую-то повинность.
Когда я приехал в Усть-Илимск, на улице было минус 44, мальчишки гоняли хоккей, бегали на улице в балоневых курточках, пришли домой, а жена впервые была в Усть-Илимске, только что мы женились. Заходит, говорит, а сколько, интересно, градусов? Вроде бы холодно. Говорю, минус 44, да не может быть. У нас, говорит, в Кемерово на улицу не выйдешь, а там такой сухой климат, Усть-Илимский, очень сухой, и мороз легко переносится. как вот в Ташкенте жара легко передается.
Совершенно верно. Очень совершенно верно. Потому что там влажность где-то порядка 37-40 градусов, а у нас-то влажность, ой-ой-ой, летом какая, поэтому мы обтекаемся, ходим, да. Поэтому нет, наш город, наш регион, наша Сибирь, это, конечно, для кого-то, может быть, это страшно, а для людей, которые здесь выросли, это, ну, не знаю, это родина, есть родина. Есть самое хорошее место. Вот. И с позволения я еще спою одну песню. Ну, продолжение темы о романтике. Мне как-то довелось. Вот я первую песню пел о закате, а здесь получается так, что вышел перед рассветом на берег Томи. Ну и, естественно, это рассвет, это не менее романтичное время суток, чем закат. И получилась вот такая песня. Я назвал ее «Томские зори».
Ранний рассвет выткал алую нить, и просыпаются улицы сонные. Томские зори мне век не забыть. Утро туманное, небо бездонное, слышу ног тихий шепот реки. Небо, как в зеркале, в ней отражается, и дуновения ветра легки. Ранней порой, когда Томск просыпается, слышу ног тихий шепот реки. Небо, как в зеркале, в ней отражается, и дуновения ветра легки. Ранней порой, когда Томск просыпается, тихо волну подгоняет волна, медленно тает завеса туманная, древняя Томь пробудилась от сна, и улыбнулась ей зорька румяная. Пала роса на луга за рекой, сочные травы бесшумно качаются, как я люблю предрассветный покой. Ранней порой, когда Томск просыпается, пала роса на луга за рекой, сочные травы бесшумно качаются, как я люблю предрассветный покой. Ранней порой, когда Томск просыпается.
Браво. Я сразу вспомнился Гийом де Винтре и те баллады, которые вы прекрасно исполняли. У вас всегда был такой прекрасный голос, или он созрел? Бывает так, что не сразу приходит голос.
Вы знаете, скажу без кокетства,
да.
Я своим голосом очень недоволен.
Серьезно?
Да. У меня часто, ну, вы же слышите даже сейчас, бывают фальшинки такие, бывает, где-то я чуть-чуть не дотягиваю, где-то...
Ну, интонация, вы знаете, все-таки это же драматическое пение, это же не бельканто, а в драматическом пении именно интонация, вот у вас удивительная интонация. Я скажу так, что, ну, приходят к нам записываться всякие исполнители и, так сказать, по разным поводам. Я скажу, что лучшего в Томске я не слышал, потому что вот именно в таком балладном исполнении такая удивительная интонация. пронзительная, ну, я не разбираюсь совершенно в музыке, конечно, я совершенно не музыкант, но такая пронзительная интонация. Вот это дорогого стоит, мне кажется, у Юрия Дубинина, и, по-моему, вы лучший Бартомск, то, что я слышал, по крайней мере.
Ну, спасибо за лестные слова. А вообще-то я иногда советую вот своим слушателям, если можно так выразиться, ну, иногда бывает там где-то по просьбе или по приглашению, я советую иногда своим слушателям последовать, советую, тавтология, советовал Марк Твен. И, надо сказать, этот совет мне запал в душу, я всегда предлагаю его слушателям. Он писал, вот, почти что цитирую: «Если вы читаете книгу или смотрите какое-то произведение по там, телевизору, попробуйте мысленно представить то, что вы читаете или видите, и ответьте себе сами на вопрос, вы верите в это или не верите? Если вы верите и хочется узнать, что дальше, продолжайте читать, смотреть. Если нет, закройте книгу или выключите телевизор и не теряйте зря времени». Здесь та же самая история. Я, в частности, вот эта песня, я предлагал, я говорю, я сейчас буду петь, а вы попробуйте закрыть глаза, представить, что вы стоите на берегу нашей реки, и закат или восход, это уже не суть важно, я пою, что, значит, туман, представьте, туман. И вы знаете, один раз настолько подействовал, что один приятель мне говорит: ты знаешь, я вроде как услышал, как вода под ногами плещется. И это не мудрено. Ведь все утверждают, и врачи, и ученые, что видим мы мозгом,
да,
слышим и воспринимаем.
Отсюда
всё.
Столько ложных средств.
Да, да, да. Поэтому не мудрено и услышать плеск воды, и почувствовать запах тумана там или еще что-то, поскольку эти вот картины рисуются в голове и создаются нашим воображением.
Есть такое понятие «тонкая грусть», «сплин». Вот что-то, мне кажется, вот в этой интонации, вот и баллады, и вот эти несколько песен, оно производит какое-то такое действие, может быть, на пожилых только, не знаю, я же не молодой человек, такое действие, что ты как будто, знаете, действительно погружаешься во что-то такое, с чем раньше-то ты не сталкивался. Ну, мы как суетные люди, мы бегаем, у нас заботы, у нас там всякие яки, и вдруг действительно такой прекрасный, ну, условно говоря, вечерок или утро, дымок такой, геологическая какая-то партия, да, вот что-то в этом голосе такое есть, что ты начинаешь быть настоящим. Вот настоящая цель искусства, чтобы человек снова стал настоящим. Тем, которым он, видимо, должен бы быть, но вот, как говорится, городская цивилизация, увы.
Ну, совершенно с вами согласен, но я бы еще добавил, что цель настоящего искусства. Потому что то, что сейчас порой
у нас...
Ну да,
но мы об этом не будем говорить.
Выдается...
О мертвых только хорошее.
Да-да.
Это мы про Моргенштернов и прочую мерзость говорить не будем.
Нет, ни про чего. Просто вот, допустим, моя задача, если я пишу стихотворение, я должен его написать так, чтобы любой человек взял и прочитал. И понял, о чем там говорится. Минимум метафор, минимум всяких этих ассоциативных каких-то предложений, аллегорий, потому что, ну, они, как бы это выразиться, загружают, что ли. Загружают.
А мне кажется, даже если бы вы пели вдруг бы там на каком-нибудь языке эсперанто, которого никто в Томске наверняка не знает почти, ну, если парочка, я знаю таких людей, эсперантистов, и все равно возникало бы это ощущение. Вот не такое ощущение, или, как сказать, ну, я вообще не люблю песни там на японском, я, например, там некоторые на английском любят, потому что, ну, когда не понимаешь, но есть все-таки в некоторых японских, и английских, и немецких даже, значит, зонгах, есть какая-то щемящая вот нотка, вот эта вот щемящая грустинка, вот это вот неуловимое, вот это вот то, что что-то производит с душой непосредственно, как бы не через логику, не через образы, у всех разная образная система, а вот именно сама по себе, вот она как настройка гитары.
Но тут, наверное, можно было бы вспомнить интервью с Андреем Мироновым, когда он рассказывал о своей семье, что часто у них в доме были знаменитые люди, в частности, Утесов. И я, говорит, был маленький, и я все время пытался что-нибудь петь. И у меня получалось не пение, а крик. И ко мне подошел Леонид Осипович, говорит, погладил меня по головке, говорит: «Андрюша, детка, петь надо душой, а не кричать голосом». Вот в этом, может быть, и вся разгадка.
Это русское
разгадка.
Пение, а итальянское пение – это организованный крик. Это даже в учебниках написано. «Ликанте» – это организованный крик.
Ну, может быть и так. Может быть и так. Но, слава богу, я воспитывался на хороших песнях, старинных песнях, хороших исполнителей, редких исполнителей, которым удавалось петь и в опере, и на эстраде. Это же уникальные люди были. Это были единицы, это такие как Муслим Магомаев, Тамара Синявская. Это же, ну, что говорить. Так они и пели песни, которые до сих пор звучат. Я не буду брать современную эстраду, я ее не понимаю и понимать не хочу. Я просто не понимаю, как это может нравиться. Но
вот самое удивительное, у меня пятеро внуков, из них трое уже вполне себе Ютубом владели, даже четверо, и они, вот этих Моргенштернов, они от них буквально вот прямо тащатся, если по-русски сказать. Я все время говорю, это же мерзость. Вы же знаете, что они матерятся, вы же верующие дети вроде как. Угу. Ну, мы выключаем эти пики там, но все равно вот это примитивизм плюс нахальство и наглость, тем не менее это нравится. Вот вы знаете, каждая эпохи своей песни, паскудные эпохи, паскудные песни.
Это, увы, я всегда задавал вопрос. «Ты целуй меня везде, 18 мне уже». Вот это что? Это белый стих, или это дурной стих, или это как вообще это можно воспринимать? Ну, молодежь говорит, а это прикольно.
Ну да, вот они, и они именно просто тащатся. Вот.
Да. То есть они просто не мелодии. Я говорю, ну, попробуй напеть,
да,
хотя,
да,
бы.
Да, да.
Где мелодия?
Да,
мелодии нет.
Да.
Где смысл в тексте? Смысла нет. Что же? Да, так, прикольно.
Ну, какая-то интонация у него есть такая своеобразная, такая, как
ну,
и
вот
у некоторых. Какая-то своя там.
Поэтому совершенно верно, течения разные. Собственно говоря, что мы удивляемся? Подобные течения есть и в архитектуре, и в живописи, и
кич.
В чем угодно, да.
Да.
Поэтому...
Об этом Чехов писал еще, когда пришел художник и там взял, значит, как даже назвать-то, дерьмо, да, и растер, и пытался продать. Вот, чтобы это пахло, им нужно. То есть не просто, чтобы было отвратительно.
Ну, получается, чем отвратительнее, тем лучше.
Ну, вот это китч, это такое...
Ну, ладно, ну, сошел человек с ума, ну, решил дерьмом рисовать. Ну, а что получается, что ценители большого искусства тоже все посходили с ума? Я в этом случае всегда вспоминаю сказку «Голый король». Почему он ходил голый? Почему все хлопали и аплодировали? Да потому что это тупое подражание вышестоящему. А вдруг?
Ну да, страх правит
балом. А вдруг? Да. А вдруг? Надо же соответствовать. Король сказал, что это красиво, значит, красиво.
Вы знаете, в жизни ничего не изменилось. Короли все голые, а хлопать им все еще громче и громче.
Но...
Какую бы глупость они сморозили.
Недавно смотрели какой-то фильм, уж не помню, там это всякие жестокости, ну, мы его выключили, жена говорит: «Господи боже, ну что же это такое?»
Инфаркт недалеко.
Я говорю, миром правит насилие, злоба и месть.
Я вот 4 дня работаю в Томске, потом у меня 3 дня выходных в Кемерово. Ну, я приезжаю, конечно, телек есть в моем кабинете моем. Я пытаюсь все время включить. Раньше у меня получалось только включить культуру. Сейчас я даже культуру не могу доглядеть, потому что там обязательно попадается мордобой, какой-то вот сленг и все прочее, что меня дико раздражает. Наверное, мы стали старыми. Фанина Раневская так шутила. Раньше я не знала, что молодым отвечать, сейчас не понимая самих вопросов. То есть мы с вами как-то вот отдалились совершенно иной культурный пласт.
Но она еще говорила: мне повезло. Я работала с режиссерами, которые уважали своего зрителя. А сейчас...
Боже мой, какая я старая, говорила она, я еще помню порядочных людей.
Да. Но что самое интересное, вот я начал говорить, когда жена сказала, что это... Я говорю, миром правит насилие, злоба и месть. Ну, что еще на земле достоверного есть? Насилие, да. Где счастливые люди в озлобленном мире? Угу. Если есть, их по пальцам легко перечесть.
Точно.
Это сказал Омар Хайям 1000 лет назад. И ничего не изменилось. А сейчас уже 1000 с лишним.
Да.
И ничего. Все оно так, оно и есть. Поэтому...
Да, это не новое, конечно, событие. И мы, как старики, не первое поколение, которое проклинает следующее, не понимает, по крайней мере, но в некотором смысле вызывает это же некоторое ожесточение. И в этом смысле Томский благовест – это такая армия ожесточенных томичей, которые ненавидят гнилой попс, гнилую попсу и прочие уже неназванные, так сказать, стили. Искусство.
А может быть, они просто пытаются нести в мир разумное, доброе, вечное, что есть еще настоящие стихи, есть настоящие песни, есть, иначе говоря, настоящая культура. Настоящая культура. Ведь,
почему? Я называю по-прежнему вымирающей. Все-таки вот я очень сильно скептически отношусь к будущему, не очень даже хочу сильно долго заживаться. У меня такое ощущение, что куда мы котимся?
Куда мы котимся?
Да.
Ну, наверное, как и все существует в природе, есть крайняя нижняя точка, верхняя нижняя точка.
Ну да, толкнуться, может быть, они.
Да. Бесконечно все плохо быть не может.
Я интервью брал одного священника московского, известного, Кротова, и про его детей спрашивал, вот веруют, не веруют. Он говорит, ну, молодо, зелено, нахлебаются. Он так такой оптимист оказался, я так удивился. Молодо, зелено, говорит. Ну, а как ты иначе, говорит, поймешь вкус прелестного, когда не нахлебаешься всякого дерьма?
Это все правильно. Но все же хорошо в меру, в определенной степени. Вот, вы знаете, у меня порой рождаются произведения как протест. Правильно вы говорите? Протестующие.
Да?
Томичи.
Да.
Протестующие. Вот, если позволите, я сейчас прочту стихотворение. А преамбула такова. Сейчас, секундочку. Я как-то прогуливался по лесу близ города и наткнулся на кострище. И в костре, ну, он уже давно погас, и среди этого вот мусора всякого недожженного и углей лежала небольшая книжица. В синем переплете. Я ее поднял, и оказалось, что это стихи Игоря Северянина. Вот. Мне вот настолько было как-то досадно. Неужели другой книжки не нашли костер, вернее, ну, газету там какую-нибудь, журнал, великолепно изданный. Настолько я был этим потрясен, что написал стихотворение. Так и назвал его «Томик в синем переплете». А эпиграфом взял пару строк из стихотворения поэта, написанное в 1912 году. «Я гений Игорь Северянин, своей победой упоен». Итак, «Томик в синем переплете». Кострище, пепел, уголья седые, бутылки, банки брошены остались. Порой погожий, люди молодые, красивые, веселые, хмельные, природой здесь когда-то наслаждались. Огонь костра давно уже унялся, погасли угли, лес утих в дремоте, и не сгоревший в угольях валялся, и словно вида грязного стеснялся какой-то томик в синем переплете. Поднял. Читаю буквы золотые на синем фоне. Игорь Северянин. Известнейший поэт, певец России, изящный томик в переплете синем лежал в кострище черном на поляне. Нет, он был принесен не для прочтения, и, уходя, его не потеряли. Его нещадно предали сожжению, а память о поэте – унижению. его листами пламя разжигали. Какая трижды проклятая сила такое сотворила преступление? Но даже пламя Томик пощадило, и лишь края у книги опалило сжигающим своим прикосновением. Кто эти люди? Где они взрастали? Что в головах, что в душах их творится? Они стихов, конечно, не читали. И скудностью ума поймут едва ли, как низко могут люди опуститься. Не разглядеть им в пенной кружке пива оранжевой зари и листьев ржавых, лесных озер, воспетых так красиво, строй облаков, плывущий молчаливо, сосновый бор, шумящий величаво. Они не слышат птиц, поющих звонко, их разум интеллектом не изранен. В костер стихи бросают листья скомков. Своих обезображенных потомков простит ли гений Игорь Северянин?
Я сейчас слушаю аудиокнигу, у меня вот она сейчас на экране, прямо можете видеть. Называется она «Разлад». Автор Герольд Бельгер, казах. Он описывает немецких казахов, которые ехали в Германию, описывает аулы, которые, по крайней мере, в 2005 году, когда он описывает, там не было электричества. Вот до такой степени, мы говорим, российская глубинка, ну, там, видимо, то же самое, что аулы остались просто без электричества. И описывает этот распад, разлад внутри семей, вот это, и элиту описывает, и те, кто в Германию уехали, немцы казахские. Очень интересно и очень щемяще тоже. Вы знаете, вот слово «щемяще» – это сегодня главное слово, которое я попытаюсь даже в подкасте, видимо, на сайте sdradio.ru опубликовать, когда наша с вами беседа там появится вечерком. Именно такое щемящее чувство. Почему-то, или я год, мне это нравится. Не то, что мне нравится, ну как сказать, чувствуешь какой-то неумолимый накат чего-то, как перед революцией некоторые говорили словами Достоевского, да, какого-то хама, да, вот какой-то накат чего-то, когда старая уходит, цивилизация, потому что поэзия Серебряного века, в том числе вот Белый, Северянин, пожалуйста, это, они тоже это чувствовали. У них такая была, я бы сказал, упадническая литература. То есть они писали о том, что была прекрасная эпоха, и вот она заменяется ликующим хамом, который все это сметет абсолютно. Собственно говоря, то, что мы сейчас имеем, отчасти это следствие этого.
Да, конечно, конечно. Ведь, будем говорить так, в историческом-то понятии прошло всего ничего.
Конечно.
Всего ничего.
Пара поколения.
Да, что это такое? И чтобы вернуться, вернее, даже не вернуться, а как-то изменить курс, на это понадобится еще много времени. Много времени.
Там какая была система, вот, пускай даже в позднее советское время, в котором мы с вами жили, там была система художественных советов, которая, по крайней мере, очевидную бездарь отсекала. Вот, ну, очевидную. Сейчас, если есть деньги, в общем-то, можно любого продавить практически, раскрутить, что называется, мерзкое слово, конечно.
Ну да, так, а оно сейчас в обиходе.
Да.
Именно раскрутить. Кого угодно и за что угодно. Даже за нецензурщину всякую. Да, пожалуйста, да. Она вошла в моду. Она теперь модная, она теперь, как она... антикультура ее называют. И она процветает.
Посткультура, постмодернизм, посткультура. Ну, с другой стороны, недавно я брал интервью у молодежи, у нас есть там молодежная программа, и приходили ребята из разных университетов, и я это уже так, с таким пиететом спрашиваю, они говорят, вы знаете, вы ошибаетесь. Молодежь, ну, может быть, не вся, конечно, мы не можем сейчас говорить Томск, но молодежь сейчас очень здоровая, то есть движение такое идет у них, здоровая жизнь. Мы, говорит, бегаем, мы, говорит, против курения и алкоголя, там еще какие-то вещи они говорили. Вот. Вы, говорит, просто не знаете эту молодежь. То есть, вот ваш оптимизм, хотелось бы верить, что что-то случится, какой-то перелом, что называется. Вот. Ну, а дети, да, молодо-зелено, со временем они тоже будут смеяться над самими собой, может быть, со временем.
Ну, я тоже так думаю. Я тоже так думаю, потому что ну, вы сами говорите, что не вся молодежь плохая, да совершенно правильно. Я, честно сказать, был немножко удивлен. Тут беседовал с одной дамой, она работает в сфере просвещения, будем говорить так. Она говорит, число читающих молодых людей растет.
Дочка никогда не читала, а тут, значит, была беременна, говорит, ну, много времени. С таким удовольствием открыла для себя Пушкина, Достоевского, там, Булгакова. Правильно. Ну, боже мой, ты смогла одолеть? Да, я Толстого одолела.
Совершенно верно. Надоедает. Я вспоминаю один такой, знаете, ну, курьез, не курьез, фарс, не фарс. Значит, во Франции какая-то была там знаменитая аллея влюбленных, где по требованию молодых людей, значит, не было ни одного фонаря. Вот они там по ночам встречались, значит, сначала все как хорошо, как
ля-мур,
здорово.
Лямур.
Да, лямур, совершенно верно. А потом настолько им надоело вот это однообразие, что нет, давайте-ка вы нам поставьте и фонарики, и повесьте там эти какие-то канделябрики, и, может быть, где-то на празднике гирляндочки, потому что приедается.
Душа просит красоты.
Да, приедается. И вот это вот все это пресса, все это однообразие, вся эта скука. Ведь дело в том, что, не знаю, мы беседуем с коллегами по творчеству частенько на эту тему, и мы все единомышленники того, что если человек не может грамотным литературным языком выразить свои мысли, он не может называться ни поэтом, ни писателем.
Ну, этим занимается образование. Если он приходит в первый класс, я преподавал даже в первый класс одно время, и потом в 10-м они уже защищают рефераты, извините, некоторые из них говорят вполне грамотно. То есть образование только этим занимается.
Правильно.
То есть речевой центр, правильно, вот он такой огромный.
Ну, вот я не так давно взял в руки Пелевина. Уж так его, ну, мне было стыдно читать. Стыдно, мерзко, неприятно, я его выбросил.
Да.
И с кем я говорю, не дай бог, не дай бог.
Это точно. Вы знаете, я, наверное, большой эгоист, но в конце нашей программы хотелось бы послушать вот вашу щемящую интонацию, какую-нибудь балладу, романс, какую-нибудь песню, такую вот именно вот в вашей неподражаемой стилистике. Простите уж за эгоизм. Очень редко я во время эфира получаю еще и эстетическое наслаждение, а это именно очень красиво.
Я тогда продолжу свою тему. То есть я, когда написал стихотворение, как бы прося прощения у Игоря Северянина, я открыл его томик, я ведь его вытащил оттуда, я ведь его стряхнул с него пепел, и он у меня лежит сейчас вот в таком обгорелом виде, я его с удовольствием перечитал, и там есть стихотворение «В шумном платье Муаровым», написано вот в исключительно его стиле. Никто, я перечел очень много стихов, но он вольнодумец в своих стихах, он выискивал такие слова, которые вообще не употребляемы в русском языке. Да. Вот. И именно на это стихотворение я написал романс. Платье Муарова, в шумном платье Муарова, по аллее Луниной вы проходите морева, ваше платье изысканно, ваша тальма лазорева, а дорожка песчаная от листвы разузорена, точно лапы паучные, точно мех ягуаровый. Для изысканной женщины ночь всегда новобрачная, упоенье любовное вам судьбой предназначено.
шумном платье муаровом, в шумном платье муаровом. Вы такая эстетная, вы такая изящная, но кого же в любовнике не найдется ли пара вам? Ножки пледом укутайте, дорогим ягуаровым, и садясь комфортабельно в ландолеты бензиновом, жизнь доверьте вы мальчику в макинтоше резиновом, и закройте глаза ему вашим платьем жасминовым, шумным платьем муаровым, шумным платьем муаровым, шумным платьем муаровым, шумным платьем муаровым.
Браво Игорю Северянину, что в стиле, конечно, Вертинского немножко, у того много таких вещей, и браво Юрию Дубинину. Приходите почаще на радио «Томский благовест», чтобы наши слушатели, те, которые по-настоящему умеют ценить удивительно ваш голос. Вы знаете, когда я вас обрабатываю, вас даже не надо компрессовать. Вот ваш голос не нуждается в компрессии. Это огромная редкость. Обычно все такие, как у меня, плоские фальцеты и такие голоса, которые нужно немножко понижать. А у вас все на месте. Это удивительный такой талант. И, конечно, хотелось бы создать, может быть, со временем, когда-нибудь, диск там 19-38, там сейчас диски уже появились разные, мастер-диск с вашими песнями, потому что мы все, как говорится, не молодые люди, кто знает, такой голос. Помните, когда Фаина Раневская хранила свою знаменитую из ее театра женщину уже пожилую, умершую от рака, он говорит, как жалко, такие ноги попадают. Поэтому хотелось бы, чтобы вы все-таки нашли в себе, так сказать, желание какое-то время поработать над мастер-дисками, чтобы сделать это и подарить внукам просто, у вас внуки, и, ну, не знаю, каким-то образом пытаться через радио это пропагандировать. Я бы очень хотел, хотя у нас нет музыкального редактора, я одну женщину пытаюсь уговаривать, но вот пока она сопротивляется всеми силами, но временно буду исполнять все обязанности. Спасибо огромное, Юрий Дубинин.
Спасибо вам, спасибо, Владимир, спасибо всем, кто нас слышал. Всего доброго, до свидания.
До свидания, друзья. Привет всем томичам. Вы слушаете «Томский культурный код», посвященный местному томскому поэту, баснописцу и барду Юрию Дубинину.
Культурный код. Томск, Россия, мир.